храните память бережней. Слушай истории топот, учитывай в днях теперешних прошедших восстаний опыт. Революция. Это свежий ветер истории или кровь братоубийства? Почему одни ее боятся, а другие ей восхищаются? Слушайте, думайте, спорьте вместе с профессором Бузгалиным. Революция.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Программа «Революция» в эфире. Я, Бузгалин Александр Владимирович, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Сегодня с вами, как, впрочем, и всегда в субботу в это время. Революция – это ветер истории или это братоубийство? Это вопрос, который не отпускает нас, не отпускает не только во время наших радиоэфиров. Как ни странно, он приходит с экранов телевизоров, он приходит из прошлого, он приходит из книг, он приходит из музыки. Музыки революции и траурных маршей революции. Шопен – это революционный этюд, равно как и Скрябин, и это знаменитые тяжелые музыкальные строки, которые, кстати, написаны по поводу поражения революции, попытки борьбы за освобождение и восстания поляков в XIX веке. Революция – это музыка истории, революция – это трагедия истории, и революция – это праздник, праздник угнетенных. А еще локомотив истории. А еще это та ситуация, когда сталкиваются в предельно остром противоречии идеологии, культуры, люди и мысли, смыслы, культурные будущие традиции, традиции политики и экономики. Сегодня мы об этом, о том, что такое революция, и теоретически, и практически, какой она может быть и какой она является на самом деле. Беседуем с очень интересным человеком, Олегом Николаевичем Смолиным. Олег Николаевич – академик, доктор философских наук, профессор, ну и в свободное от основной научной работы время он является депутатом Государственной Думы, первым заместителем Комитета по образованию и науке. Причем избирается он в основном от Омского региона, не по партийным спискам, хотя иногда бывало и партийное, к эти избрания на протяжении вот уже 25 лет, даже больше, начиная с 1990 года, когда мы с ним познакомились еще в Советском Союзе. Тогда был первый Верховный Совет РСФСР, в котором депутатом был Олег Николаевич Смолин, если я ничего не перепутал. Олег Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемый Александр Ильич. Добрый вечер, наши слушатели.
Мы сегодня будем говорить с вами как с философом, автором очень интересных книг, статей и диссертации докторской, посвященной в том числе и революционным проблемам, революции как ситуации. Я одну из своих передач, по-моему, первую передачу посвятил тому, что такое революция. Вот интересно, как вы, Олег Николаевич, ответите на этот вопрос? Что же такое революция?
Знаете, если можно, я лучше сразу к содержательной части, не вдаваясь в дискуссию об определениях. Вот все то, что вы назвали, Александр Ильич, и еще многое другое. Начну с того, что, естественно, как каждый человек, я остро переживал ситуацию, которая возникла на рубеже 90-х годов, и 3 марта 90-го года в Омской газете, в Омской, появляется статья под названием «Куда ж нам плыть?», как помнят слушатели, эта строчка принадлежит Александру Пушкину. А через полтора года примерно появляется другая статья, заглавленная строками Сергея Есенина «Куда несет нас рок событий». Да?
И книга у вас вышла с таким же названием.
И книжка, да? Первая вышла с таким же названием. «Не знали вы, что я в сплошном дыму, возвращенном бурей быть, и с тобой учусь, что не пойму, куда несет нас рок событий». Самое интересное, что в этих статьях и в этой книжке содержался вывод о том, что закончится новейшая российская революция, революция начала 90-х годов, тем, что мы получим полуавторитарный режим с ярко выраженным национальным окрасом. Попробуйте сказать, что это не так.
Олег Николаевич, по этому поводу есть немало анекдотов, но у нас сегодня передача очень суровая и серьезная. Я могу похвастаться, извините, я вот тоже профессор, между прочим, не один вы.
Между прочим, мне это известно.
Да, и если быть серьезным, то я хотел сказать, да, посмотрев в том же 90-м году, если я не ошибаюсь, или едва ли не 89-м, первую версию фильма «Трудно быть богом» по сценарию братьев Стругацких, и тогда я тоже написал, что на смену малиновым пиджакам придут серые, но это аналогия из Стругацких, этакие элегантно одетые, если не в смокинге, то в шикарные пиджаки джентльмены, которые все приберут к своим рукам и не допустят бандитских разборок, но зато грабить будут совместно, организованно, государственно-патриотично, олигархически, выражаясь современным языком.
Я скажу более мягко. Так дело вот не в том, что угадали, да, а дело в том, почему. с моей точки зрения, угадали, потому что более-менее пользовались правильной методологией. Так вот, с моей точки зрения, революция как историческая ситуация, любая социально-политическая революция, по крайней мере, нового и новейшего времени, характеризуется целым набором признаков, позволю себе некоторые назвать. Это чрезвычайная ситуация, это серия множественных катастроф, это точка бифуркации, откуда возможны разные движения общества, это глобальное и радикальное отрицание, это с известным принципом маятника, это всеобщий конфликт, это аномия, выражаясь языком Эмиля Дюркгейма, говоря по-русски, разрушение прежней системы норм и ценностей. Это, соответственно, как вы справедливо сказали, праздник, но не только для угнетенных, а иногда и для будущих угнетателей. Это, естественно, мифологизация массового сознания, разрушение системы прежних мифов, создание новых. Это смена элит, о которой много писали разные, разного рода политологи. И вот если, когда мы посмотрели на то, что происходит в стране начала 90-х годов, конечно, сразу стало понятно, что это никакие не радикальные реформы, как там тогда говорили. Это самое, что есть революция или контрреволюция. Это зависит от того, каких идеологических ориентаций придерживается исследователь.
Вот, Олег Николаевич, подождите. Я вас все-таки перебью. Ну, во-первых, я вас попрошу через одну минуту буквально еще разочек повторить все то, что вы сказали для радиослушателей, потому что профессорский язык – это хорошо. Но Дюркгейма изучали не все, даже я его неплохо, то есть плохо помню уже. А если говорить о содержании, я бы добавил еще одну очень важную вещь, по-моему, самую главную в революции, которая, на мой взгляд, немного потонула в вашем перечислении. Революция – это творение истории, это локомотив истории, это когда люди сами становятся творцами истории, подобными Богу. Они за день, за неделю, за месяц создают то, что до этого нельзя было создать годами. Они могут продвинуть мир вперед, и они могут отбросить его назад, если это контрреволюция.
Да, один из законов революции – действительно ускорение исторического времени. В этом смысле как раз Маркс и говорил о том, что революция – это локомотивы истории, но, повторю, локомотивы могут двигать ее туда, а могут двигать обратно.
Вот это очень важно, и мы, наверное, сейчас перейдем к теме сравнения 17-го и 91-го годов, если Олег Николаевич будет не против.
Не
Но
против.
Сначала все-таки я бы подчеркнул очень важную мысль. Не только от идеологической позиции исследователя зависит, как мы оцениваем, революция или контрреволюция. Вы не поверите, но я до сих пор считаю, что существуют объективные критерии прогресса, и когда я спорю с любыми постмодернистами или такими плоскими позитивистами, отрицающими эту категорию, вообще даже как принцип, я всегда их спрашиваю, скажите, пожалуйста, вот крепостничество, когда девку порят на конюшне и отнимают две трети урожая у крестьянина, плюс сахал лошадь на 500 лет, и, ну и хотя бы сказать, современный капитализм в Норвегии, можно сказать, где более прогрессивно, где менее прогрессивно?
Да,
когда тебе не платят зарплату или когда тебе платят зарплату,
да.
Можно сказать, где менее прогрессивно или более прогрессивно, или это зависит от позиции исследователя?
Они вам, наверное, отвечают, что девка была счастлива.
Ну, иногда некоторые...
Мы сейчас регулярно об этом слышим, когда, скажем, сравниваем некоторые социальные показатели советского периода и, увы, современной России. Впрочем, об этом, наверное, мы еще два слова скажем. А вот давайте начнем вот с чего. Действительно, любая революция разрушает прежние мифы и творит новые, но лет уже теперь 30, наверное, назад я прочитал когда-то в литературке знаменитую статью «Мифы нашей революции». И хотел бы сказать, а теперь бы неплохо поговорить о мифах о революции, например, 17-го года. Да? Как вам нравится, например, миф о том, что кучка заговорщиков повернула человечество со столбовой дороги неведомо куда? У меня, например, это вызывает грусть пополам со смехом, потому что напоминает мне известную историю, о которой писал когда-то Лев Толстой, да, что Наполеон проиграл поход в Россию, потому что под Бородино у него был насморк. Вот примерно такого же уровня рассуждения мы сейчас слышим сплошь и рядом, в том числе на самых уважаемых наших каналах, которые смотрят миллионы
Олег
людей.
Олег Николаевич, тут палка о двух концах. Раз уж мы сравниваем 17-91 год, позволю себе напомнить, что есть немало и оппозиционеров, пожалуй, даже без кавычек, действительно очень критично относящихся к нынешней системе, которые при этом считают, что распад Советского Союза – это тоже результат действий кучки заговорщиков или предателей. Вот методология получается практически такая. такая же, что радикальный сталинизм, что радикальный либерализм. У одних 17-й год, результат того, что заговорщики-большевики поменяли историю, у этих 91-й год, результат того, что Горбачев с товарищами поменял историю.
Ну, Горбачев-то, вообще говоря, сопротивлялся развалу Советского Союза, как умел. Другое дело, что умел плохо. Но дело не в этом, Александр, мне так кажется, вот боюсь, что наша программа превратится в спор профессоров, но мне так кажется, что революция 91-93 годов была никак не демократической, как нам об этом говорили. Хотя один из законов революции – это смена периода относительной революционной демократии периодом постреволюционной диктатуры или авторитаризма. Вот,
Извините, просто прояснить. Действительно, накануне 91 года больше, может быть, чересчур много демократии, но реальной демократии было достаточно много. И плюрализма мнений, и свободы выражений, ну и хаоса, который был не демократией, а просто распадом систем.
Я бы сказал, что при Горбачеве свободы было больше, чем уже при Ельцине. Ну, а про сейчас это отдельная тема, но я, если можно, договорю. Так да. Вот, на мой взгляд, революция 91-93 годов была, и разрушение Советского Союза было, это была не демократическая революция, а, напротив, бюрократическая революция, поскольку именно национальные элиты захотели быть полновластными хозяевами в своих республиках, и они разрушали Советский Союз. А что касается Беловежской пущи на троих, то это внешнее выражение гораздо более глубокого процесса.
Я в пандам прочитаю письмо Сергея Корсакова. А что ж я все СМС-сообщение письмами называю? Какой-то старомодный профессор достался. Радио говорит Москва. А почему советский буржуазный класс, номенклатура поменяла социалистическую систему на капиталистическую? Да потому что только под капиталистические идеологии можно было так бессовестно и безнаказанно разграбить страну и народ. Вот такое жесткое письмо, сообщение.
Я не знаю, можно ли назвать советских управленцев буржуазии, это отдельная тема для дискуссии, но что уже в 91-м году опросы показали, что большая часть управленческой элиты уже не верила в Советский Союз и занялась устройством собственных дел, вот это действительно так. То есть революция, повторю, была бюрократической. И, кстати, другим доказательством тому служит тот факт, что сейчас количество управленцев, их отрыв от большей части граждан, они просто несопоставимы с тем, который был в советский период. Минимум в 2,5-3 раза рост в управленческого аппарата. Ну, а что касается... Ну, что там? Давайте начнем с себя, да? Если в Советском Союзе, как и в Америке, депутат Государственной Думы получал примерно столько же, сколько профессор, то сейчас разница составляет раз 6 примерно.
Ну, Олег Николаевич, то, что вы начали с депутатов Госдумы, правильно, но это, ей-богу, по зарплате не самые богатые люди.
Конечно, не самые богатые по зарплате, главное, не самые богатые по доходам, но дело-то не в этом. Я говорю про то, что реально революция привела к... От революции выиграли как раз те, кто так или иначе связан с управлением в значительной степени, не говоря уже о олигархах из сферы частного капитала.
Я позволю себе все-таки через несколько минут попросить вас вернуться к теме, что такое революция, на примере вот 17-го и 91-го годов. Но от себя сейчас в качестве такого моста к новому витку теоретических размышлений, да простят нас радиослушатели, позволю сформулировать утверждение, да, утвердить-то нехорошо говорить в этом случае. То, что произошло в 91-м году, было выходом из тупика назад. Советская система зашла в тупик, возник социальный слой, пожалуй, что класс номенклатуры, которая действительно объективно была заинтересована в том, чтобы свою власть и собственность превратить в частную через приватизацию, либерализацию и все, что с этим было связано. И из этого тупика пошли назад в дикий полуфеодальный капитализм и по инерции прокатились даже еще дальше к феодализму. Была возможность идти вперед, но для этого как раз нужна была не контр, а революция. Нужно было от бюрократической мутантной модели социализма идти вперед к новому обществу, к демократии и социализму. И, кстати, был сильный импульс тогда такого движения. Отсюда вывод, все-таки есть объективный критерий прогресса, и если бы мы пошли вперед к социализму, это была бы революция. Если мы пошли к полуфеодальному капитализму, это контрреволюция. Согласны?
Совсем, пожалуй, кроме одного. Я не думаю, что был тупик. Из тупиков, говорят, выходы...
Можно взрывать стену. Революция – это взрыв. Это настоящее качественное изменение системы социально-экономических отношений.
Я-то как раз думаю, что модель, которую мы построили, при том, что она, конечно, имела недостатки и серьезные, эта модель поддавалась реформированию. И совершенно не нужно было ее взрывать. А в остальном согласен.
Ну, слово «взрыв», наверное, в данном случае не очень корректно. Речь идет о качественной смене системы отношений. Я думаю, что назрела, ну уж такая глубокая реформа, что как бы не революция. Олег Николаевич, а вот все-таки возвращаясь к тем признакам революции, которые вы так очень академично и строго сформулировали в начале нашего эфира, давайте попробуем еще раз зафиксировать и, ну, немножко расшифровать каждый из признаков революции. Это очень важно, потому что для людей очень часто революция – это хаос, гражданская война, кровь, и обязательно кто-то кого-то должен что-то штурмовать и какое-нибудь правительство убивать.
Давайте начнем вот с чего. Недавно был круглый стол в парламентской газете, и там очень уважаемый профессор мне сказал: «Олег Николаевич, что вы такое говорите, что революция – это праздник? Это же трагедия». Я говорю: «Знаете, во-первых, я говорю о празднике в культурологическом смысле этого слова. Желающие могут почитать работы, например, Михаила Михайловича Бахтина и понять, о чем идет речь».
Ну, во-вторых, да, о карнавале, это рабле, да, и так далее.
Совершенно верно. Во-вторых, я говорю, понимаете, достаточно посмотреть на какое-нибудь, скажем, 21-22 августа 91 года, как люди с восторгом выходили сотнями тысяч на площади и радовались тому, что происходит, как веруем и мы сами, не ведая, что творим, пел Булат Шалович Акуджава, да, для того, чтобы убедиться, что праздник-то точно был. Другое дело, что поскольку революция – это еще и множественные катастрофы, после праздника довольно часто наступает похмелье.
Я могу с вами немного поспорить. На улице выходило, ну, пожалуй, до сотни тысяч, и в основном мелкой буржуазии, которая уже вкусила прелестей обогащения к этому моменту, и я от многих из них слышал: «Мы один раз выйдем, и больше вам никогда не дадим вырваться». Знаете, вот слова пролетарского гимна: «Кто был ничем, тот станет всем», вот цитировали с точностью да наоборот. «Мы этим не дадим стать всем».
Александр Ильич, а я бы тоже с вами поспорил. Я, увы, знаю довольно много российских интеллигентов, которые абсолютно искренне выходили тогда на улицы, носили еду там и прочее на защиту Белого дома в августе 91 года и так далее, и так далее. Можно я вам расскажу одну очень интересную историю?
Ну, только коротко, Олег Николаевич, а то мы другие важные моменты революции не заметим.
Наверное, многие помнят Алексея Ивановича Казанника, который когда-то уступил свое место в Верховном Совете Борису Николаевичу Ельцину. Потом был недолго генеральным прокурором, был снят за то, что выполнил решение Государственной Думы об амнистии участников событий августовских 91 года. Так вот, я недавно выступал перед его студентами в Омском классическом университете. И он мне сказал близко к тексту: «Олег Николаевич, мы теперь, интеллигенция, все стали левые. Это мы тогда искренне верили, что с Борисом Николаевичем мы тут же прорвемся в светлое будущее».
Ну, есть такая проблема, но я хотел бы вернуться и к 17-му году, ведь 2017-й – это 100 лет великой, по-настоящему великой революции. Я не уверен, что про 91-й год кто-нибудь скажет, что это была великая революция или даже контрреволюция. Ну, иногда отчасти и не все. Даже, кстати, либералы. Но сейчас я бы сказал другое, что праздник, который начался тогда, в 17-м году, был по-настоящему огромным. 17-й год – это праздничная атмосфера. Мы в одной из передач читали строки Блока, которые напрямую говорили об этом. Даже период гражданской войны был временем, когда люди слагали песни, когда создавалось огромное количество театров, когда создавались научно-исследовательские институты, когда создавались кружки, в которых люди писали стихи. А уж начало 20-х, да вообще, пожалуй, все 1920-е годы, это период удивительного подъема во всех сферах, от спорта и воздухоплавания до литературы и элементарной ликвидации неграмотности и создания новых общественных структур. Это было тяжелое время.
«Небо, как колокол, месяц, язык, мать моя родина, я большевик», Сергей Александрович Есенин. Есенин.
Ну, кроме Есенина, понимаете, вот про Литкульт. Притом я хочу подчеркнуть, это то, о чем не раз писала Людмила Алексеевна Булавка, тоже профессор, кстати, в своих работах. В пролиткульте стихи писали плохие, но атмосфера, когда рабочие вместе с настоящими большими поэтами учились понимать стихи и писать стихи, когда они вместе с настоящими большими художниками учились писать картины или хотя бы немножко рисовать. Вот эта атмосфера была творчеством, творчеством новых общественных отношений. И это по-настоящему, мне кажется, важно. Мы сейчас говорили про революцию как праздник, но я бы еще раз попросил вас прокомментировать тезис о том, что революция есть вот прямое творение истории, создание новых общественных отношений, новых правил игры, выражаясь современным языком институционализма, новых не только мифов, но ведь новых идей, новой культуры. Не обязательно же только мифы. Нет?
Ну, разумеется, само собой. Только эта новая культура опять же бывает разной, да? Если после 17-го года через какое-то время появилась «Гренада», которую, кстати, Марина Цветаева считала чуть ли не лучшим стихотворением всех времен и народов. А напомню, Иосиф Бродский считал Марину Цветаеву самым крупным поэтом всех времен и народов. То мы помним, скажем, начало 90-х годов, чтобы это привести, чтобы не такое более-менее приличное. Ну, секс, секс, как это мило, секс, секс без перерыва. Песня, которой я был потрясен в начале 90-х годов. Тоже по-своему культура новая, только с каким знаком?
Да, и очень важные, вот тут идут довольно жесткие ремарки, люди удивляются, какая мелкая буржуазия в 1991 году была в Советском Союзе, какие первые прелести капитализма не вкусили. Я отвечу, не даже передрисовываю вопрос Олегу Николаевичу. Те, кто называли себя кооператорами, те, кто превратился в хозяев якобы перешедших на аренду предприятий, те, кто создавал временные творческие коллективы, те, кто паразитировал на якобы грантах якобы научно-технического творчества, якобы молодежи. Очень много людей, да и некоторая толика интеллигенции, которая, элитная интеллигенция, которая тогда начала получать огромные гонорары, ну и наивные действительно люди, которые действительно хотели настоящей демократии.
Александр Владимирович, я все-таки поспорю.
Ну, давайте еще раз.
Этот слой составлял тогда абсолютное меньшинство. За Бориса Николаевича в 90-м году проголосовало около 90% всех москвичей.
В 90-м году
причем явка Николаевич... на выборы тогда была не такая, как сейчас.
В 90-м году Борис Николаевич Ельцин ездил в метро и троллейбусе, ходил в общественные поликлиники и требовал больше демократии, больше социализма. Вот за это и проголосовало большинство москвичей, Олег Николаевич. Ладно, я оставлю потом за вами последнее слово. Давайте сейчас все-таки подытожим. Еще раз, у нас осталось 2 минуты. Одна для вас, одна для меня. Революция – это...
Значит, а можно я скажу, не революция это, а про то, что революции бывают разные. Хорошо. И с моей точки зрения, если сквозь гражданскую войну, страшные муки и так далее, революция 1917 года обеспечивала нашей стране прорыв в будущее, страшной ценой, повторяю, да, мы стали второй державой мира, второй экономикой мира. С нами связывалась только надежда, как никогда. Мы, в конце концов, выиграли самую великую войну всех времен и народов. И так далее, создали одну из лучших, если не лучшую систему образования. То революция или контрреволюция начала 90-х годов, с моей точки зрения, это движение назад. Это локомотив, который двинул нас далеко назад. И до сих пор по большинству социальных показателей. Я не беру Москву. Москва – особая ситуация. В среднем в России мы значительно отстаем от того, что имели в проклятую эпоху застоя.
Я напомню, чисто статистически, уж если экономист назову цифру, половина граждан России имеет заработную плату 23 тысячи рублей в месяц и меньше, а 20 миллионов живет меньше, чем на 10 тысяч рублей в месяц. Это официальная статистика. Реальная ситуация, я думаю, хуже, хотя теневые доходы есть, но вот в эту статистику они, кстати, входят. Я напомню, через буквально 5-6 минут мы будем снова в эфире, мы будем рады вашим звонкам, уважаемые радиослушатели. Телефон прямого эфира 73-73-94-8, код Москвы 495, 73-73-94-8. И смс-сообщение 925-88-88-94-8. А сейчас еще раз, мы говорим о революции. о том, что это праздник, который ускоряет историю, о том, что это качественная смена общественной системы и экономической, и политической, и культурной, о том, что цена революции иногда бывает чудовищной, о том, что революция может идти вспять, и вопрос в том, что мы считаем прогрессом. Это чисто субъективно или есть такие объективные критерии, где мы движемся на локомотиве революции в будущее, а где мы возвращаемся в прошлое, этот локомотив толкает поезд нашей страны или любой другой назад.
Ну, давайте, конечно, есть критерии прогресса.
Вот давайте мы с Олегом Николаевичем Смолиным через буквально 5 минут продолжим разговор на эту тему, может быть, прямо с этого вопроса.
Революция. Это свежий ветер истории или кровь братоубийства? Почему одни ее боятся, а другие ей восхищаются? Слушайте, думайте, спорьте вместе с профессором Бузгалиным. Революция!
Здравствуйте! Мы продолжаем нашу программу «Революция». С вами Бузгалин Александр Владимирович, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. У нас, как всегда, очень много смс-сообщений, сообщений на Телеграм. Напомню, телефон, по которому можете присылать эти сообщения, 925-88-88-94-8. Прямой эфир, телефон для звонков 7373-94-8, код Москвы 495. Прежде чем мы перейдем к звонкам, я напомню, у нас сегодня в студии Олег Николаевич Смолин, академик, доктор философских наук, профессор, первый зампред Комитета по образованию и науке Государственной Думы Российской Федерации, человек, который избирается как независимый депутат уже не одно десятилетие, начиная с 90-го года, и активно работает в Государственной Думе. Но сегодня мы говорим с ним не как с депутатом, а как с ученым и практиком, общественно-политическим деятелем, говорим о революции, о том, что это такое, и сравниваем 17-й и 91-й год. Очень много сообщений приходит нам на наши компьютеры, на наши экраны, и одно из самых жестких. Интересно, как бы поступил Олег Смолин, окажись он с семьей в России в 1917-м? Я тоже отвечу на этот вопрос.
Я крестьянский внук, и у меня были два деда. Один дед был участником революционных событий и откровенно симпатизировал красным, был некоторое время партийный, а потом беспартийный коммунист. Второй дед, не знаю, что делал в 17-м году, никогда не рассказывал, но вот во времена коллективизации был на некоторое время сослан, как тогда говорили, за длинный язык. Вот видите, по одной семье гражданская война может пролегать таким образом. Что касается меня лично, трудно, конечно, себе представить, но я хочу напомнить, что великий пролетарский писатель, без преувеличения, Максим Горький, перед октябрем написал статью «Несвоевременные мысли», предупреждая об угрозе революционных разрушений, а после революции старался, обращаясь к Ленину, защитить и сохранить российскую культуру и российскую интеллигенцию. Подозреваю, что вот в такой же позиции оказался бы и я.
Ну, вот Олег Николаевич занял бы позицию, близкую к позиции Горького, а я бы занял позицию большевиков и скажу об этом прямо. Было много ошибок, которые очень хорошо видны сейчас. Были преступления, которые совершались в центре и на местах. Но был огромный и уникальный опыт исторического творения нового мира, опыт, который дал огромный импульс для прогресса во всем 20 веке и остается таковым до сих пор. И столетие революции не случайно сейчас вызывает столь большие споры, и не случайно сегодня. Многое из того, что большевики записали в программе «Минимум», отчасти в программе «Максимум», буржуазно-демократической революции, перерастающей в социалистическую, в 20 веке было реализовано. Бесплатное образование, здравоохранение – это задача, казавшаяся радикально коммунистической еще 100 лет назад. Прогрессивный подоходный налог и национализация крупнейших предприятий – это лозунг, казавшийся абсолютно большевистским, и более того, именно с ним Ленин выступал, а не с всеобщей национализацией в 17 году, накануне октября, да и во время военного коммунизма, кстати, как ни странно. Я был бы с большевиками. И в связи с этим еще один вопрос, который я хотел прокомментировать. Вопрос о том, как я отношусь к власти, президенту и всему остальному. Я честно и последовательно говорю. Я считаю, что тот курс, который проводится в стране сегодня, это курс, который нас завел в стагнацию. Нужна как минимум серьезная реформа. Это программа «Минимум». О том, какая реформа, я говорил, говорю и буду говорить, в том числе в программе «Мифы об экономике». Так что я не ухожу от ответственности. А вот о том, нужна ли нам революция в 21 веке, мы с Олегом Олегом Николаевичем еще поговорим. Сейчас его комментарии, потом ваши звонки.
Предельно короткий. Но Горький, между прочим, тоже был с большевиками. Но при этом, как когда-то и Герцен, помните, Герцен в полемике с Чернышевским говорил, когда призываешь русский топору, будь готов при необходимости схватиться не только за, соответственно, топорище, но и за лезвие топора, чтобы он не слишком расходился.
Да, я думаю, что я тоже был бы рад, то есть не рад, а вынужден схватиться за лезвие топорища, чтобы он не слишком расходился. Да и большевикам это приходилось делать. Ну, в том числе тогда, когда рубили головы и в 30-е, поздние 30-е годы, и не только в 37-м. Давайте начнем принимать ваши звонки. Я сейчас попрошу нашего звукорежиссера помочь нам. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Товарищ Смойда. Вот товарищ Брузгалин на передачу постоянно звонит и жалуется это телезрители на угнетание. А товарищ Брузгалин объясняет, что они это самое живут в капиталистическом обществе, которое действует в интересах капиталистов, но поэтому им нельзя жаловаться. Как вы думаете, очерняет он нашу эту демократическую Россию или нет, на ваш взгляд?
Ну, я думаю, что жаловаться-то точно все равно нужно. Я крайне сомневаюсь, чтобы Александр Владимирович говорил, что нельзя жаловаться. По крайней мере, как теперь уже как депутат парламента, я хочу сказать, что мы в основном и занимаемся фактически правозащитной работой. Иное дело, мы прекрасно понимаем, что при данном составе властвующей элиты большинство жалоб остается жалобами.
Я, кстати, не понял, почему нельзя жаловаться. Жаловаться можно. Вопрос не в том, чтобы жаловаться, а в том, чтобы вместе думать, как хотя бы отчасти сопротивляться в рамках правового поля. Потому что по-другому говорить на радиостанции я просто не могу и не буду. И еще один важный момент. Меня спрашивают, царя бы вы тоже убили? Я хотел бы подчеркнуть, уважаемые радиослушатели, мне в прошлый раз пришло очень хорошее сообщение. Николай II отрекся от своего статуса царя. Поэтому, вообще говоря, убили не царя, убили гражданина Романова и его семью. То, что убили семью, это преступление. То, что убили огромное количество других людей и в процессе гражданской войны погибли миллионы, вот это гораздо страшнее, чем то, что убили конкретную фигуру царя или еще кого-то. Ну и еще, что касается лично царя, то он ответственен за убийство как минимум десятков тысяч людей, прямо лежащих на его совести на протяжении истории Российской империи.
Можно короткое добавление? Ну, я, конечно, российский интеллигент, и убийство мне противопоказано, но я хотел бы напомнить, что, увы, монархов казнили и в Британии 17 века, и во Франции 18-го.
Да, вот давайте идти дальше. И, кстати, интересное сообщение, прям в пандам тому, что было в новостях о паспортах ДНР и ЛНР. Вот сообщение, эти республики показали, что без объединения проект решить невозможно. Вот такое несколько сумбурное сообщение, но давайте просто вспомним о том, что есть этот сегодняшний контекст, есть проблема революции на Украине. Кстати, был вопрос, на Украине революция или нет, но прежде чем мы прокомментируем письма, давайте примем еще один звонок, потому что поток звонков очень интенсивный. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Борис Семенович, деревня Володина.
Слушаем вас.
Я бы хотел сказать об отрицательной роли нашей интеллигенции, которая, в общем-то, сыграла на наивности нашего народа. С экрана телевизора наши юмористы рассказывали с восхищением о том, как 40 сортов сыра можно купить во Франции, а взглядовцы во главе с Листьевым клеймили позором председателя Совета Министров, у которого на даче аж целых 2 этажа, представляете? И фонарный столб у него стоит, и площадка.
Спасибо, мы поняли вашу идею, и сейчас очень коротко прокомментируем обязательно. Олег Николаевич,
ну,
как насчет интеллигенции-то и нас с вами?
Да, и нас с вами. Во-первых, я хотел сказать, что интеллигенция не исчерпывается взглядовцами и другими, которые активно пропагандировали разрушение до основания. Но я отчасти бы все-таки согласился с автором звонка вот в какой части, вот в каком смысле. Интеллигенция на рубеже 90-х годов попала, увы, в ситуацию, когда она стала жертвой во многом. Она боролась за свободу, но получила вместо свободы новые цепи и стала их жертвой. Сейчас попробуйте, будучи там преподавателем вуза, например, поспорить с ректором. Как правило, это небезопасно. Так, точно так же, как при любом капитализме, но у нас в особенности. Поэтому интеллигенция в каком-то смысле ответственна за то, что произошло, но она от этого и пострадала очень сильно.
Еще одно сообщение. Товарищи Бузгалин и Смолин, а где вы были в 93-м году в ночь с 3 на 4 октября? Это была ключевая ночь в защите социализма.
Значит, в 93-м году я был в Верховном Совете России, и считаю, что свой долг депутата российского парламента тогда выполнил.
Ну, и я скажу, что и эту, и не только эту ночь мы с моей женой и друзьями оказались на улицах. Это была очень тяжелая ситуация. Кого-то нам удалось спасти, кого-то пытались помочь вытащить из милиции, которая, по сути, превращалась в полицию. Ну и с Домом Советов и Олегом Николаевичем мне доводилось узнать, что такое демократизатор на своей шее. Так что тут, знаете, упрекать нас в этом, наверное, не стоит. А вот сейчас давайте пойдем дальше. Вопросы очень жесткие, очень много критики в отношении насилия, которое идет с революцией. Спрашивают, если бы революционеры расстреляли мою жену или моих близких, был бы ли я с революционерами или нет. Вы знаете, я знаю огромное количество примеров, когда действительно трагедии происходили в семьях, когда убивали близких, когда брат шел на брата. И знаю это в том числе из истории своей семьи. Это была бы страшная трагедия, по-настоящему страшная. И бороться с перегибами революции, хвататься вот за этот самый топор, в том числе со стороны лезвия, безусловно, было бы необходимо. Но считать от этого, что революция не права, я думаю, что и моя жена поступила бы так же, и осталась бы с революционером, если бы что-то произошло со мной тогда в 17-м году. Но это очень личные вопросы.
В неличную плоскость их переведу. На мой взгляд, конечно, когда есть возможность мирного развития событий, оно бесспорно предпочтительнее. Дело в том, что революция – это последнее средство, к которому обращается народ, когда другие исчерпаны, как правило. И мы должны понимать, что цена, конечно, бывает очень, очень велика, но, как правило, за революцию ответственна власть. Как правило. Вот я в Государственной Думе неоднократно говорил, коллеги, не думайте, что кто-то там за какие-то печеньки может выйти и разрушить страну. Поэтому единственные, кто может создать в стране массовые акции протеста, возможно, перерастающие в революцию, это как раз политика власти. Поэтому надо думать о том, чтобы в стране было социальное государство, а не олигархический капитализм.
Давайте мы примем еще один звонок. Я сейчас попрошу нашего звукорежиссера помочь нам еще раз. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло.
Да, мы слушаем
Добрый
вас.
Вечер.
Добрый вечер.
Михаил, скажите, пожалуйста, вот почему все-таки Ленин и большевики с таким упорством уничтожали русскую буржуазию на окраинах и с таким же упорством переправляли золото в американские банки и приветствовали иностранную буржуазию, немецкую, английскую, и заложили Крым. Ленин заложил Крым американским банкирам. С чем это связано?
Вот, вы знаете, я просто очень рад, что эти вопросы прозвучали в эфире. Дело в том, что из того, что вы сказали, вот Олег Николаевич, как человек исторически более подкованный, сейчас, наверное, прокомментирует это, но вот такого количества мифов сразу я давно не слышал.
Я тоже такого количества мифов сразу давно не слышал. Если сказать откровенно, слышу обо всем этом в первый раз. Уничтожали русскую и приветствовали национальную? Не знаю. Откуда? С чего это взялось?
Ну, в качестве комментария я напомню, что в условиях новой экономической политики курс, который был провозглашен Лениным, поддерживали и русскую, и еврейскую, и татарскую, и другую буржуазию, и были очень аккуратные концессии под контролем государства в стиле Китая. А что касается до международной буржуазии, то они шли на нас войной, буквально, не фигурально. Англия, Франция, Германия, Япония, Америка. Гражданская война – это еще и интервенция, это нападение на нашу родину. Почему, кстати, треть, по-моему, белогвардейских офицеров, ну, бывших царских офицеров с Красной армии?
В Красной армии большинство командиров были командирами, правда, более низкого ранга, и в царской армии, это первое. И второе, понимаете, я вот вспоминаю, опять же, на одном из каналов одновременно два фильма, в одном доказывалось, что Ленин был германский шпион, в другом, что Троцкий английский. Правда, все они после этого объединились в одном деле, как это возможно между шпионами воюющих государств, и, соответственно, почему потом против этих так называемых шпионов пошли 14 государств в интервенции, усилившие гражданскую войну, это вот из этой же серии, из которой нам задают вопрос.
Ну да, и насчет вывоза золота, извините, его как раз никто не вывозил. Ну,
хотя, если честно, я бы обсуждал больше современность, нежели 17-й год.
Да, но у нас споры о непредсказуемой истории вызывают больше интерес, чем споры о том, что делается сегодня. Я попрошу нашего радиорежиссера принять еще один звонок. Здравствуйте. Вы в эфире.
Вот Константин Бальмут написал, кто начал царствовать с Ходынки, тот кончит ставить на эшафот. Николай II раздал крестьянам 10 миллионов винтовок, а земли не дал. Вот они и повергли Россию в революцию. Так что он сам виноват, если мы говорим о революции.
Но есть такая грустная шутка, что царю Николаю надо было вручить орден Октябрьской революции за создание революционной ситуации в России. Грустная, потому что судьба действительно от царской семьи трагическая. Но в этой шутке есть очень большая доля правды. Вы помните, уважаемые коллеги, что царская семья в подавляющем большинстве явилась на поклон к временному правительству, что царская семья уговаривала Николая отречься, что когда с Николаем пытались разговаривать представители аристократии по поводу того, что надо бы что-то делать в той ситуации, которая возникла, Николай им гордо отвечал, что он все знает сам.
Ну и, кстати, царя, который перестал быть царем, очень долго пытались отправить за границу, в том числе большевики довольно долго пытались его куда-нибудь отправить, и его никто не хотел брать. Ну, давайте уйдем от этой темы. Я хочу прокомментировать еще один очень важный вопрос, который в нескольких сообщениях прозвучал. Вопрос о том, насколько сегодня, возможно, необходима революция и что это такое. Я бы подчеркнул два тезиса, потом попрошу Олега Николаевича их коротко прокомментировать. Тезис номер один. Несвершенная революция ведет к трагедиям худшим, чем революция свершенная. Альтернатива октябрю 17-го был бы не демократический, замечательно плюралистический строй, а диктатурой. Кстати, Временное правительство при поддержке практически всех, кроме советов, реальной власти, возникшей тогда, поддерживало будущих диктаторов. Восстание, которое появилось, точнее, это, я даже не знаю, не восстание, а борьба красногвардейцев, борьба рабочих и солдат против атаки на Петроград, это еще до октября 17 года предотвратило переворот. Вот Олег Николаевич сразу хочет включиться, по-моему.
Нет, да? Нет, я продолжаю слушать.
Да, и опыт несвершенных революций в Германии, поражение революции, приход к власти Гитлера. В Италии не победа красных, приход к власти Муссолини. Такого рода примеров очень много. Есть и другие примеры победы революции мирной или при относительно на небольшой борьбе. И это и Латинская Америка, и Чили 71-го года, и многое другое. Так что далеко не всегда революция – это кровь. А что касается кажущейся неестественной власти либерально-капиталистической системы, то напомню, что она победила в результате 500 лет непрерывных войн, буржуазных революций, кровавых реформ, крестьянских войн, контрреволюций на протяжении столетий, мировой войны и так далее и тому подобное, а также колониальных и антиколониальных войн, так что уж сколько крови на счету у тех, кто сегодня стал демократами и радеет за ненасилие, это просто трудно сказать. Да и когда доходит до горячей ситуации, как в 93-м году они выскакивают на телевидение, кричат «убей гадину, расстреляйте их», и это кричат якобы очень интеллигентные люди.
Первое. Конечно, эволюционный путь предпочтительнее, поскольку он связан с гораздо меньшими человеческими жертвами. Второе. Недавно математики, видел статью, открыли то, что давно открыли философы. Современные суперсложные системы не могут все время развиваться эволюционно. Поэтому в той или иной форме революций обществу не избежать. В той или иной форме. Хотелось бы, чтобы мирными средствами и с минимальными потерями. Третье. Когда нам говорят, что вот на вторая русская революция, так называемая, в отличие от революции 17-го года, была революцией мирной, пушистой революцией с лицом Ростроповича, то я хотел бы напомнить про несколько сот, по неофициальным данным, более тысячи убитых в 93-м году, про миллион убитых с лишним в Таджикистане в результате полноценной гражданской войны, про десятки тысяч погибших в Чечне, в Абхазии, в Приднестровье и во многих других. В конце концов, то, что сейчас происходит на Украине, это плата за так называемую Вторую русскую революцию, за разрушение Советского Союза.
Ну и то, что в стране был 50% спад экономики, в результате которого сократилось на миллион населения, а сотни тысяч умирали физически, потому что их выгоняли на улицы, они оказывались без еды, без домов, без работы, без денег, это тоже...
Александр Ильич, не на миллион, а значительно больше. У нас смертность превышала рождаемость где-то с 92-го года по миллиону и более.
В год, да, в совершенно. Год. Да, я, извините, просто неправильно
сформулировал. И даже огромная миграция год, да, русских и русскоговорящих из бывших республик Советского Союза, она не компенсировала этих потерь. И сейчас мы гордимся, что у нас положительный демографический баланс, но там насчитанные тысячи граждан, а, увы, демографические волны идут так, что скоро, нам предсказывает Министерство Минэкономразвития, что к 30-му году нас опять может стать минимум на 5 миллионов меньше, чем сейчас.
Да, вот такие не самые веселые у нас сейчас результаты. Давайте подводить итоги. Уважаемые радиослушатели, у нас очень жесткий и интенсивный разговор, очень много сообщений, очень много звонков. Все, кто не смог дозвониться, и все те, на чьи письма мы не смогли ответить, пожалуйста, пишите Бузгалин@mail.ru. Я всегда оставляю свою личную почту и стараюсь вести диалог. Спасибо всем тем, кто пишет и шлет свои мнения, критику. А сейчас я попрошу Олега Николаевича Смолина. Напомню, у нас сегодня...
У меня есть одна минута.
У вас есть целых 2,5 минуты, Олег Николаевич. Вы можете даже 2 минуты, ни в чем себе не отказывайте.
Вы сегодня несказанно добрый, Александр Владимирович. Я только хочу еще раз повторить, что бывают разные революции, да, и как человек, склонный обсуждать преимущественно современные проблемы, я думаю, что нам бы надо было объединить усилия, независимо от того, как мы относимся к революции 17-го года, с тем, что мы в этой стране от модели олигархического капитализма мы перешли к социальному государству, кстати сказать, к экономике, которая позволяла бы нам не наращивать отставание от других стран, а его сокращать, пока Минэкономразвитие нам обещает ползти вперед по 1.5% в год до 35-го года,
это наращивая отставание.
Это оптимистический
сценарий.
Это так называемый базовый сценарий, а самый оптимистический 2%, но все равно мировая экономика развивается минимум по 3%. Поэтому я считаю, что людям, которые сейчас относят себя к категории работников, нуждающихся в защите государства, людям, которые относят себя к современному социально ориентированному бизнесу, нужно объединить усилия для того, чтобы мы сохранили нашу страну и двигались вместе вперед к социальному государству. А закончить я хочу строками лорда, настоящего лорда и настоящего революционера, которыми когда-то закончил мою первую книжку. Они принадлежат Джорджу Гордону Байрону и звучат так: «Довольно демагогов без меня. Я никогда не потакал народу, когда вчерашних идолов кляня, на новых он выдумывает моду. Я варварство сегодняшнего дня не воспою временщику в угоду. Мне хочется увидеть поскорей свободный мир без черни и царей».
Свободный мир без черни и царей. Действительно, это принципиально важно. Это важно и актуально для нашей с вами страны. Лозунги демократической республики, реальной власти граждан, реальной свободы слова – это да, но этого мало. Абсолютно необходима реальная защита реальных социальных прав. И здесь хотя бы на уровне серьезных реформ, которые отнимут власть у олигархов и номенклатуры, которые распределят ее более или менее равномерно между буржуа, между так называемым средним классом, между всеми нами, которые работают в качестве наемных работников, за небольшим исключением высших собственников и самозанятых. Когда у нас будет реально бесплатное образование и здравоохранение, когда у нас реально будет возможность в своих средствах массовой информации высказывать свое мнение, тогда будет, как ни странно, капитализм. И это будет реформа по отношению к тому, что есть сегодня. Это не будет революцией. А вот когда из этого реформированного капитализма мы, я думаю, сможем достаточно спокойно и мирно перейти к качественно новому строю, который называется социализмом, вот тогда это будет революция. Но боюсь, что сегодня... Для того, чтобы совершить такую реформу, нам потребуются усилия не меньше, чем когда-то для того, чтобы совершить революцию. Я уверен, что радиослушатели поймут меня правильно. Я не призываю вас сегодня ни к каким радикальным действиям. Я просто говорю о том, что есть возможность и необходимость вместе бороться за будущее. Ведь революция – это прежде всего созидание. Революция – это создание нового, того, что прогрессивнее того, что есть сегодня. И как мы говорили с Олегом Николаевичем в кулуарах, критерии прогресса таки есть. Это действительно развитие человеческих качеств. Это действительно социальная справедливость, которая не переходит разумных границ. Это действительно возможность быть свободным в своих практических делах.
Это свобода от и свобода для.
Совершенно верно. Это добавил Олег Николаевич Смолин. Свобода творить новый мир и свобода не зависеть от авторитарного режима, диктатуры бюрократии и чиновников. Спасибо. С вами был Олег Смолин и Александр Бузгалин.
Всего доброго.
До встречи в эфире через неделю на программе «Революция». А я с вами завтра в 6 часов буду обсуждать мифы об экономике.